сейчас стоим на том самом месте, где я как раз упала. Упала и больше не вернулась в гимнастику, потому что, ну, я поняла, что это все.
Ты должна ненавидеть.
Я обожаю этот зал. Спасибо за этот опыт. Спасибо на самом деле. Я даже благодарна за травмы. Я даже благодарна за операции. Я благодарна за эти годы костылей. Я благодарна за тот негатив, который на меня лился в какие-то там годы. Прям молодец на самом деле, что именно настояла на этой локации, а не где я начинала гимнастику или где-то я, потому что это был эпогей моего огня, эмоций, именно связанных со спортом. То есть вот именно в этот момент падения под тоску Пучини я падала, на меня падал мяч, все зрители здесь ахали, остановились все, и такой хруст, и у меня колено. И меня отсюда вывозят в больницу, то есть я не могла на нее наступить, меня на руки, мужчины подбежали, тут отцы чьи-то, и меня прям в скорую помощь, в машину скорой помощи. Дальше я немножко не помню, потому что все равно этот болевой шок, он многое стирает. Это больница, опять этот гипс. И вот тогда я подумала, ну это уже смешно, это уже все. Сладости и мальчиков я попробовала позже.
Твое первое действие после этого?
Гренки, зефир с маслом. И вот такое лицо через полгода, которое в кадр бы у вас сейчас не влезло.
Я все должна что-то ради мужика.
Ради себя.
Да почему?
Ну, тогда сиди одна дома и вой на луну. У женщины пробег не скрутить, понимаешь? Как ни крути, не скрутить.
Сейчас такая феминистка во мне заговорит.
Ты потенциально наш клиент, тебе прям к нам.
Мы просто тут с несколькими актерами говорили о том, да, почему один популярнее, а второй нет. Как эта гениальность считается? Мне интересно, в спорте сразу все понятно. Ну, как бы однажды ты осознаешь, я не буду второй Кабаев. У меня не хватает вот чего-то.
Не быть мне первым номером, удержаться бы вторым. Не быть мне вторым номером, удержаться бы третьим. Ой, поехать бы мне с девчонками на чемпионат мира и хотя бы в командном зачете выиграть какую-то медаль, потому что будет хоть какая-то
стипендия. Ну, не было у тебя вот того, что я хочу быть первой.
Слушай, у всех нормальных людей есть желание быть первым. Но когда ты понимаешь, что ну вот в данной ситуации не получилось, ты уронила. Не кто-то подошел, выбил у тебя этот предмет, и ты ну не первая. А не бывает такого, что «Ой, я такая вся золотая, я сделала все идеально, и вот меня засудили». Ну, не бывает так. Ты либо допустил ошибку, и ты поэтому, ну вот не будь тебе первым, либо ты, ну, сделал все идеально, и ты первый.
Ну, смотри, я вот если говорить не о зависти, а теперь о собственном осознании. Я как-то снимала в Волгограде школу, по-моему, пловцов,
да,
если я не ошибаюсь.
Могу Садовые, сказать. Это шикарное
да,
было
Вова
время,
да-да-да. Короче, у них там есть какая-то лаборатория, где они говорят, мы по параметрам человека в детстве можем сразу сказать, станет чемпионом или нет, настолько. То есть они там вычисляют как-то,
что... Что ж ты мне раньше не сказала? Я туда поехала.
Да, что у человека, ну вот все, ты так, твои кости разовьются или так ты вырастешь, что не будешь, не сможешь. Там вот эта вся динамика.
В гимнастике такого нет.
Ну, я имею в виду, что однажды ты осознаешь, что мне не хватит моих физических или, я не знаю, способностей, но если это была бы актерская школа, я бы сказала, там, таланта, быть первым.
Вот в 2006-м я это осознала. Честно пришла к Ирин Саане и сказала, хватит, Ирин Саана, мы мучаем уже друг друга. У меня то уже, мы справились с этой ногой,
да.
Я выиграла ряд турниров, чемпионат России выиграла, ряд гран-при выиграла. И я поняла, что я просто элементарно, понимаешь, делаю переворот. А до Пекина остается 2 года. Все говорили, что 2008 год, Пекин – это Олимпиада Утяшева. Все. Потому что Кабаева выиграла Олимпиаду в Атланте.
Чащина.
Да. Вот Ирка была второй Чащина. Вот, то, если Ира бы осталась, возможно, бы Пекин был ее, понимаешь? Вот, но Ирка ушла, и поэтому оставалась только я из этой золотой сборной. И все говорили, вот, Лиса восстановилась, Лиса после этой травмы победила, все, мы идем на Пекин. Так вот та, которая шла на Пекин, делает переворот, понимаешь, на элементарном московском старте. Кубок Москвы был какой-то там, что-то. И мне Ирин Саана сказала, давно не выступала, Лисичка, давай это, взбодримся немножко. Будешь вне конкурсной программе, там, чтобы никого не пугать, вот этими лютыми титулами, понимаешь, и все. Иди выступи. Так вот я делаю переворот, И у меня, ну, как бы не то, чтобы там что-то такое страшное случается, я просто подворачиваю колено, падаю. Естественно, это больно. Это полуразрыв вот здесь вот связки. Угу. Вот. Это нет, не мениск. Это, ну, как бы, ну, просто это травма, которая лечится 2 месяца. Ничего такого страшного по сравнению с тем, что я прошла. Но уже в копилочке столько накопилось, что я, когда вылечилась, я сказала: Ренсана, наверное, вот, наверное, все. Наверное, это какой-то знак свыше. Наверное, нам, ну, надо уже все заканчивать. Она говорит: ты уверена? Мы проговорили с ней часов, наверное, 5-6 точно. Она говорит: вот мы смотрим, мы с тобой столько прошли. Ты реально первая гимнастка,
она
которая...
Она тебя уговаривала?
Мы с ней здраво пытались рассуждать, чтобы потом это не было эмоционально принято решение. Чтобы это было взвешено. Она меня раскачивала. Она хороший психолог. Она меня раскачивала в разных ситуациях. Понимаешь, рассказывая мне наперед, что будет. Рассказывая мне, что сейчас это не страшно. Потому что 3 месяца пройдет, у тебя нога заживет. Уберем нафиг этот переворот. Не будешь ты его делать. Я говорю: вот, Ренсан, смотрите, уберем переворот. Уберем прыжок. Уберем еще что-то. Это ведь не олимпийская чемпионка. Олимпийская чемпионка должна безупречно фигачить. Она должна делать все, не задумываясь о том, что ей надо убрать переворот, еще что-то для того, чтобы дохромать до этой Олимпиады. Ну, мне будет стыдно. Лучше дорогу дать другим. Дорогу дать другим девочкам. Ты сейчас скажешь: ой, вот эта вот игра в героизм. Нет, я просто очень устала. Я в тот момент уже, понимаешь, вот это вот люди, которые подскальзываются даже элементарно там на льду и ходят в костылях год, жалуются, потому что это никакой жизни. А у меня было 2 года костыля. Я девчонка с 17 до 19. Пойми, это вот, ну, это развитие, это какое-то... Mm-hmm. Все уже с ребятками встречаются, а я все это на костылях, понимаешь? Ну, это, ну, качество жизни. Я просто не вытяну. Я не хочу быть посмешищем. Я уйду, давайте, вот сейчас вот ровненько. Мы ряд турниров хороших выиграли. Все равно я вписана в гимнастику как тот человек, который вернулся после травмы. После меня повзвращалось очень много девчонок. Перестали бояться этих травм, стали с ними бороться, проверять заранее, не допускать эти травмы. Понимаешь? То есть моя вот эта миссия, можно так сказать, выполнена. И в какой-то момент я это осознала.
Твое первое действие после этого принятия решения?
Гренки, зефир с маслом. И вот такое лицо через полгода просто, которое в кадр бы у вас сейчас не влезло, правда. Вот такое лицо. И мне Ренсана звонит: Лисичка, ну что ты там, как? Я приглашаю, у нас будет бал чемпионов, будем и вашу сборную чествовать. И я говорю: Ренсана, я не приду. Она говорит: почему? Я говорю: ну, потому что меня никто не узнает.
Самое сложное, когда упражнение, которое тебе не давалось.
Знаешь, я шла сюда, бросала обруч, и что-то... я в пируэте его ловила, но я сейчас пируэт не смогу сделать в этой юбке. Но это было забавно очень. Обруч вообще не мой был, такой прям конек. И мне с обручем приходилось всегда сражаться. И, кстати, чемпионат России свой я проиграла. Ну, тот, который должна была выиграть в априори, проиграла именно из-за обруча. И, кстати, именно этот обруч и Алинке не дал в свое время стать олимпийской чемпионкой. Вот первая Олимпиада та. Поэтому обруч, он вообще очень коварный.
То есть, казалось бы, самое простое...
Самое простое, как... что может каждый человек. Наверное, вот это простое отношение, казалось бы, все там обруч. Но на самом деле он очень сложный. Он вот так вот выскакивает, и он улетает, и все, это навсегда.
Ты помнишь, когда первый раз ты вообще шагнула вот на ковер?
Мне было 4 года.
И что учат маленьких?
4-леточек? Ты знаешь, ну, по большому счету их учат держать обруч.
Так.
Учат держать обруч, на вытянутой ручке крутить вот так вот обруч. На вытянутой ручке крутить. Да, тебе нужен разбег. Вот, молодец. Только теперь вот так. Выводи. Выводи теперь вперед. Получается.
Да.
Обязательно на полупальчиках. Животик. Вот, да,
господи.
Молодец. Молодец.
У меня хотя бы были несколько лет хореографии. Как ты это подожди? О, мама.
А это быстро. 1, 2, 3.
Я так не могу, извини меня, конечно, вот это. Издевается надо мной, смотри, да? Ты с одной ноги на другую накидываешь?
Раз, два, вот так.
Какие самые вот страшные слова тебе произносили тренеры, которые ну, для нормального человека кажутся невозможными?
Не знаю. Ты знаешь, мне очень повезло, потому что ту виннер, которую нам описывали, когда я была еще маленькой, и когда меня отговаривали как раз-таки к ней переходить, это были какие-то страшные слова. И это уже, знаете, это уже обросло все легендами. И когда я к ней попала и услышала: «Ты моя королева», «Ты моя красавица», мной восхищаться начали. Мне начали говорить какие-то красивые комплименты. Поэтому у Ирины Винер наоборот. Наоборот, там хвалят и повышают самооценку.
Коль уж мы затронули Ирину Винер, мне довелось однажды писать с ней интервью. Опишу тебе обстановку. Думаю, что она не нова для тебя. В квартире, в доме у Ирины Александровны
да.
находится, ну сколько, съемочная группа человек 10. Все мужики и я. Мужики очень разных возрастов. И все боятся ее как огня. Все боятся слова поперек сказать. Особенно, когда она зашла и села в кадр и сказала: «Весь свет на меня». Вот они все просто спрятались.
Но она не монстр, она очень крутая. У нее просто энергия победителя, Винер.
Да.
Но это не псевдоним, это фамилия, понимаешь? У нее печать от Бога тут такая.
Ну, я не понимаю, как вы... А вы все говорите, а мы ее обожаем. Как? Это ты вжимаешься в кресло.
Мы ее обожаем, потому что мы ее понимаем. Это дисциплина, и ты понимал, ради чего это все. Угу. Знаешь, когда ты не понимаешь, ради чего, ты приходишь в офис, ежедневно работаешь на какого-то дядю, тетю и так далее, там кто-то тебя еще пугает своим авторитетом. Это одна позиция.
Да.
А когда сбывается на твоих глазах твоя мечта, и ты там из девочки из Раевки, вот я из Раевки, из Башкирии, Алинка там из Узбекистана, еще кто-то там приезжал, я не знаю, из Перми девчонки приезжали, из-под Нижнего Новгорода. И вот они все приезжают в Москву, и они понимают, что она бросила мячик, сделала все правильно, как тетя Ира сказала, поймала его, раз, и она уже чемпионка России.
Mm-hmm.
Работает ведь, и ты видишь этот результат. И ты видишь то, что требует от тебя тренер. Это не просто как «давай, давай», а ты можешь пощупать этот результат в виде медали. Вот если бы такая дисциплина была, как у Винер в футболе,
да.
вот, тогда бы у нас были сплошные победы везде, всегда. Вот, потому что там такой лозунг был. Постоял на пьедестале, поиграл гимн, все, поблагодарил страну, тренера, родителей, поцеловал медаль, спустился с пьедестала. Ты никто, и звать тебя никак. И в этом ее суть. Одна из самых богатых женщин нашей страны вкалывает в зале по 10 часов. Понимаешь? Этого не купишь ни за что, ни за какие.
То есть ты хочешь сказать, что, в принципе, наш успех, вот то, что все время ругают российскую сборную и всячески пытаются исключить какие-то элементы, я же права, да, что это делаете только вы, весь
это
мир.
Делают это только делает... русские, это делают только русские, да, да. русские, русские.
Это
да.
Виннер? Не будет Виннер, значит, я главный, думаю, что... все испортится?
Я боюсь об этом думать. Ты задаешь такие вопросы, это все равно, что рассуждать там, а если с твоей мамой что-то случится, понимаешь, да? Ну, то есть для меня это такой, ты прям попадаешь сейчас в самое...
Ну, я не об этом.
Я не хочу
просто
об этом думать.
Скажет, больше не могу, устала.
Она не устанет. Она вот даже когда там простуда какая-то, там, неважно себя чувствует, я знаю, она по огромному компьютеру тренирует. То есть там прям онлайн-связь, и благодаря новым технологиям это возможно. Она лежит дома, постельный режим, как доктор сказал, но она тренирует девочек. Понимаешь?
По скайпу?
По скайпу, по ватсапу, по вейстайму, по любой вообще. Понимаешь, в этом вся суть Ирины Александровны. Такие люди рождаются раз в 100 лет.
Самые страшные слова, которые она могла сказать?
Винер?
Угу.
Мне? Но мороз по коже от этих слов, это когда контрольная была тренировка, и мы отбирались к стартам очень серьезным. Формируется сборная,
угу.
формируются очки в твою сторону. Она по совокупности выигранных турниров назначала третьего номера сборной. И также по совокупности выигранных турниров первого номера и второго. Это не так, что на чемпионате России кто-то выиграл, все, хлоп, он первый. Mm. Нет, подождите. А вот тут кто выиграл, а вот тут. То есть у нее все честно.
Как страховая компания, тут меньше риска.
Конечно, да. То есть это самое страшное. Когда после вот этого всего года ты где-то накосячил на вот этой контрольной тренировке. Ну, ты же не робот, ты человек.
Mm-hmm.
И когда она говорит... Нет, а ты не поедешь. Ты понимаешь, сердце, оно вот где-то тут. У тебя полуобморочное уже состояние, потому что вот это желание поехать на турнир, защитить флаг страны. Это была как-то какая-то крутая штука. Ты сборная команда России. Это ты какая-то привилегированная каста. Ты понимаешь? И эти экипировки, их невозможно было купить в магазине. Вот в этом вот я этому поколению не завидую, потому что порой не отличишь сборную от просто как бы, ну...
Человека, который любит надевать боско?
Нет, от просто ребят, которые едут поддерживать тебя, потому что все примерно в одной форме. Раньше это была привилегированная сборной команды России экипировка. И второй пункт для меня был, так как я очень люблю вещи, это когда ты не обнаруживаешь себя в списке того, что дадут экипировку тебе. Это времена, это когда ты еще юниорка, и тебе от старшей сборной, ну, что-то там перепадает, понимаешь? И ты когда смотришь, ага, кроссовки, так, а что еще? Носки, нет носков, нет, футболка, понимаешь? И ты вот так вот, а когда костюма нет, так,
такое вот. Как выбирали, кому достанутся кроссовки или
футболки? По совокупности результатов. Понимаешь? Все строго.
Скажи мне, есть такой слух об Ирине Александровне, что она главный поставщик невест для нашей вышестоящей верхушки?
Ой, ты знаешь, я думаю, что это слегка преувеличено и раздуто, как у нас очень любят раздувать, ровно потому что... Ну вот смотри, вот ты сейчас бы журналистике учила там 10 девчонок, да? И у тебя бы это круто получалось. Ты бы с ними проводила по 6-7 часов в день. Ты бы им уже была, не знаю, старший друг, товарищ. Ты бы и кнутом, и пряником. И вот они вырастают. Тебе же не все равно. Потом, ну вот, кто где с кем общается. Согласись. Соответственно, ты будешь спрашивать, кто и что. Вот я вышла замуж не за какую, не за верхушку, а за того, за кого любила. Значит, что? А я одна из любимых учениц Ренсаны. Нет никакого принуждения. Вот, ты должна, обязана. Нет, просто у Ренсаны круг общения. Так как она одна из самых властных женщин в нашей стране, титулованных женщин нашей страны. И, конечно же, если там где-то кто-то кому-то симпатизирует, она что, встанет вот так и скажет, нет, не ходите?
Ну, может быть такое, что она специально познакомит?
Нет, вот я тебе лично
или
говорю.
Или возьмет девочку с собой на прием?
Нет, такого вот нет. После чемпионатов мира, да, нас поздравляли. Очень влиятельные разные люди говорили спасибо. Но это, по-моему, нормально. Когда тебя жмут руки и говорят спасибо. Но никто никого никуда не тащит, и никто никого ничего не заставляет. Это ровно вот сейчас мне девчонки говорят, вот у вас в Камеди только один Тимур Батрутдинов не женат. Вот, Лисан, ты же там с ними общаешься, вот познакомь меня. Ну, понимаешь, это что? Это будет выглядеть, что Лисан теперь главный поставщик девочек Камеди Клаб? Ну, не может же быть такого. Просто мой круг общения, вот эти ребята. И это естественно, что те девочки, которые так или иначе могут познакомиться только через меня с этими ребятами, меня просят. Но там уже никто свечку не держит, и никто не говорит, иди, нет, ты понимаешь, да, о чем говорю. Так что это слишком преувеличено, и мне очень не нравится то, что вокруг Ренсаны вот такое летает. И я тебе честно скажу, что здравомыслящий человек, нормальный, адекватный, он поймет, что это чушь.
Скажи мне, ты вот сегодня мама, надо так мучить детей спортом?
Такой, знаешь, вопрос ты задаешь, который вот так не ответишь. Я до сих пор об этом думаю. И я, знаешь, я каждый раз вспоминаю ведь свою историю. Меня ведь никто не отдавал.
Сама.
Специально не отдавали, сама не пошла. Случай. Меня тренер нашла в магазине. Потому что в Волгограде в тот момент... Было всего 3 продуктовых магазина. И встретиться с тренером была, ну, большая возможность. И она видела, как я в шубе ломала пальчики вот так. А профессионалам многого не надо. Они по кисти могут сказать. Длинные ноги будут, нет. И гибкость суставов. Сейчас, смотря на своих детей, я понимаю, что насиловать их спортом я не хочу. Но моя дочь меня сейчас настораживает. София говорит, что она все-таки первая гимнастка в мире. В 3 года она так мне заявила. Но я тебе скажу честно, что я Может быть, хватит одной гимнастки. Я просто мужу сказала, что, Паш, ты тогда потеряешь сразу двух женщин из своей семьи. И дочь, и жену.
Мы все там.
Но я не дам тренировать. Это будет эффект Дерюгиной. Угу. Это великая, да, Дерюгина воспитала Ирину Дерюгину, такую же великую. Ирина Дерюгина воспитывает многих других таких же. И все, они все ушли по 9 часов в зале, на соревнованиях, понимаешь, и их мужья их ждут. Я говорю, вот ты хочешь потерять и дочь, и жену? Вот он, нет, хватит одной гимнастки. Но, опять-таки, если в какой-нибудь очереди где-нибудь, или в аэропорту, мы много где летаем, или где-нибудь вот я приду с Софийкой куда-то, ее увидит, может быть, даже там, да, какой-то тренер и скажет, а ну-ка, мама, давай-ка. Я не имею уже тут права вставлять свои 5. Ну, значит, уже прям, ну, судьба.
Ты же все равно жалуешься, что вот все с мальчиками, а я нет. Там сладости, а у меня нет. А
я не жалуюсь. Я не жалуюсь. Я попробовала сладости и мальчиков, я попробовала позже. И ты знаешь, слава богу. Правильное время все это пришло, понимаешь? Да. Потому что, как мне мама говорит, да не спешите вы. Куда вы все вот это... Когда я тоже плакала маме, что вот, мам, мне 17, у меня вся морда в прыщах, у меня тут костыли, на меня даже никто не смотрит. А вот эта девочка, вон, ей уже цветы присылают, там, конфетки какие-то, на соревнованиях сердечки и все. Я тоже так хочу. Мама говорит, не спеши, ты все успеешь. Все успеешь, и как бы и не надо. Пробег не нужен. Mm-hmm. Потому что у женщины пробег не скрутить, понимаешь? Как не крути, не скрутить. Его видно. Так что я очень рада, что у меня чуть позже, что у меня с 20 лет пришли конфетки и какие-то цветочки, сердечки, понимаешь? Я рада, что я поздняя.
Коля, мы заговорили на эту тему, мне мужчины в зале не простят. Первый вопрос, который все хотят задать гимнасткам. Помогает ли хорошая растяжка сексуальной жизни?
Я думаю, что этот вопрос корректнее будет задать моему мужу. Я думаю, он вам много расскажет. Я не могу саму себя оценивать, как ты понимаешь. Конечно, мы все хотим думать, что мы королевы. Вот. Но лучше давай, когда Павел Алексеевич сюда придет, ты ему задашь этот вопрос.
Молодец. Вот теперь грудочку подставляешь. Руку вот так. И
Понятно. Аккуратно. Не надо тебе быть гимнасткой. Все. Не надо. Лучше веди передачу. Не надо тебе быть.
Пожалуйста, не очень.
Нет, уже поздно. Вот с тобой уже точно поздно. Не надо.
Все.
Хорошо. Знаешь, я мечтаю...
Отрушатся мечты.
Я мечтаю, чтобы были такие люди везде и говорили, детка, тебе сюда не надо. Чтобы была такая передача, говорили, детка, не пой. Вот так вот, знаешь, это честное мнение.
Да, да, да. В общем, умерла во мне гимнастка и разлагается.
Она не рождалась.
Та популярность, которая тебя всегда окружала, оно как бы обычно не дается не олимпийским чемпионам, будем так говорить.
Да, ты права.
А как ты этого добивалась? И добивалась ли ты специально? Что
нет.
Здесь мне нужно пойти на эту тусовку и здесь вот так посвятиться.
Слушай, я думаю, что началось все с истории все-таки того, что Первый канал захотел в 16 лет снять про меня документальный фильм, вот, как о третьей в сборной. Под знаком радуги вышел фильм про мою стопу, потому что это была беспрецедентная история. Но представь себе, гимнастка, ты ее везде видишь, потом бах, и что-то случилось.
Mm-hmm.
И такое, и что случилось? И нормальный журналист начнет делать на какое-то расследование.
Да.
Вот, и они сделали документальное расследование на тему вот моей стопы, общаясь с врачами, общаясь действительно, разбивая вот эти вот все стереотипы, мифы и так далее про эту стопу. Они со мной, когда записывали интервью, это, слава богу, еще есть в Ютубе, я там в гипсе сижу. Ты знаешь, я всегда шла на контакты с журналистами и никогда их не избегала. То есть после любого удачного старта в слезах могла стоять. Один написал, второй написал, третий. Слушай, приди выручи, у нас тут там звезда слетела, можешь просто в эфире побыть. Давайте, ребят, посижу. Нашего брата-то спортсмена особо-то не приглашали в то время, если ты вспомнишь. То есть для нас, даже для спортсменов, был какой-то отдельный столик. Типа вот мы какие-то вот там вот, ну, люди как-то, ну вот, да, они есть, ну, вот, вот певцы, актрисы, это да, вот спортсмены, вот вы там посидите. Ну а позже, как я тебе уже говорила, я стала комментатором художественной гимнастики, комментировала. Потом Дмитрию Ивану Владимировну сказала: а что я тебя держу за кадром? Ты симпатичная, давай попробуем в кадре. Мало кто знает, что я вела в 23 года сегодня утром на НТВ. И так оно и получалось. Типа, с Лисан удобно, она комфортная, она говорящая, с ней можно говорить на любые темы. Давайте ее позовем, а давайте ее позовем. И вот так вот складывалось это все.
У тебя был момент, когда ты поняла, что слишком много светскости? Или там пожалела ты о чем-то, что я в это
ввязалась? Слушай, в какой-то момент это стало уже моей профессией, потому что я все-таки начала работать на телевидении. Угу. Стала, опять-таки, была спортивным комментатором, стала уже лицом неких фирм. Это уже твоя работа. Это определенное. Там есть список мероприятий, на которые ты должен сходить в бренде или не в бренде и так далее. Соответственно, ты как бы выполнял свою работу. Это деньги, это работа. И тебе нужно это делать.
Ты была послом Гербалайфа?
Да, была. Была, представляешь. И ты знаешь, неплохая, кстати. Я тебе скажу, что это неплохое, в принципе, питание, если трезво к этому подойти. Ну вот если трезво. Там нормально, адекватно написано, как и что, там есть предупреждение, и все, ничего вредного нет. Я же не была послом каких-то наркотиков, понимаешь, что, о, представляете. Нет, хорошая компания, хорошие добавки, почему нет?
Самое нелепое рекламное предложение, которое тебе поступало?
Прокладки.
Прокладки?
Отказалась, да. Не-не-не. Я ничего не... Просто это слишком интимно. То есть интимная гигиена, это вот в списке просто нет. Угу. Это, ну, как-то вот... Это женское. И вот, ну, об этом не очень как-то вот говорить. Я очень даже застеснялась. Я даже представить не могла. А, и вот, знаешь, это физическое касание бритвы и ног. Потому что у меня волос, в принципе, на ногах нет. Вот. И вот такое было предложение, типа, вот будет брить ноги. Я говорю, нет, брить нет. А вот если мы красиво с мячиком обыграем, была у одной компании со мной как бы клип. Вот там было красиво, все эстетично. Но вот личная гигиена в плане там прокладок, вот этих туалетных бумаг, вот этого всего. Это
средства нет. От импотенции.
Вот. Более нет. Слава богу, у нас все хорошо. Вот, противозачаточные таблетки, дюрексы, вот, и все такое, это не про меня. Нет, нет, извините. И, кстати, белье. Это бывает очень красивое.
Нижнее белье?
Нижнее белье. Но я знаю, что я застесняюсь. Во-первых, у меня дети, и у меня муж отреагирует не очень лестно. Поэтому мне гораздо приятнее было бы сохранить отношения дома нормальные, чем, может быть, даже поучаствовать в каком-то красивом кампейне. Ну, так или иначе, как бы это белье.
Скажи вот мне, такая. У тебя что, не было ни одной эротической фотосессии для журнала?
После замужества нет.
До было?
До была одна, но причем она была тематическая. Я играла там с кинжалами. Кинжалы какие-то эти... Я не раздевалась, короче.
Восточные штуки?
Да, что-то там было восточное, и все время была маленькая полосочка. Вот тут маленькая полосочка, потому что я еще была гимнасткой в этот момент, и мы еще не развивались. На самом деле, первые, кому я вообще показываю, потому что у нас такая серьезное интервью, а оно без мамы бы не состоялось. И если бы мамочка была с нами, она бы точно приняла участие в этом интервью. Мне не хотелось, чтобы здесь хотелось людям плакать. Мне хотелось, чтобы всем близким, и кто любил Зулю, приходили сюда вспомнить вот это и отражение ее души. Вот она была такой вот таким лебедем, который всех обнимала. Она мне, когда это случилось, она мне единственное сказала: «Мась, я хочу, я что-то так устала, я хочу полежать. Можно я полежу?» Я говорю, хорошо, мамочка, если надо, ты там крикни, что-нибудь скажи. И потом я ушла, и буквально через там вот что-то неспокойно думаю, я ее не поцеловала. А, я вот о чем подумала, что я ее не поцеловала.
А у вас традиция?
У нас традиция, мы всегда целуемся там на ночь, там, мамуль, все, давай, до завтра. Я вспомнила, не поцеловала, и пошла к ней, а она уже там вот лежит вот в таком состоянии, вот в этой вот в эпилепсии, и вот у нее язык вот так, и вот тут пена, и я уже начала спасать, там, скорая, и все-все-все.
Не было никаких предпосылок?
Я не знаю. Я не могу тебе сказать, она абсолютно здоровая была. Абсолютно здоровая женщина. 47 лет. Когда там страшные какие-то диагнозы, и человек там уходит как-то, да, ну, рак, не знаю, какие-то страшные вещи, там хоть есть шанс побороться. А здесь моментально вообще нет шансов, понимаешь? Вызвать скорую, она просто ехала и не доехала. Вот так. Это стремительно. Это сердце, это называется.
Когда умирает столь близкий человек, я замечаю такую вещь, что ты очень-очень часто начинаешь вот, проговаривать эту историю всем, журналистам, писать об этом. Даже во время мастер-класса ты там пытаешься это вставить, что вот когда умирает мама. Это психологически важно?
Да, потому что это слом. Это слом человека. Потому что, понимаешь, вот с этой историей, как было с моей травмой, очень много мы о ней говорили, проговаривали, и очень много спортсменов услышали какие-то вещи, да, кому надо идти, какие надо делать штуки. Очень много же людей теряют близких. И это страшно. Проговаривать их, наверное, делиться надо, ведь как-то однобоко тогда получается, да. Мы чем-то хорошим делимся, ну, какими-то успехами, а какие-то тяжелые моменты умалчиваем. Мне кажется, вот это тоже нужно, ну, как-то помогать людям. Они рано или поздно тоже разговарятся. И не надо цепляться за это. Знаешь, когда уходят люди, надо понять одно. Мы плачем, наверное, больше от эгоизма, как мы без них. Потому что их-то уже не вернуть. Вот как-то так, наверное.
Что это за состояние, я не понимаю.
Не дай бог тебе его понять. Я помню, что это пустота, тишина и белый шум. Как-то так. Ты просто лежишь, и ты в каком-то сне. Твой мозг начинает блокировать вот эту вот боль, и ты в состоянии, что просто кто-то куда-то улетел. А потом у тебя ты осознаешь реальность, снова начинаешь вот доводить себя до этого состояния. И просто это, я не знаю, это вот как-то это вот какие-то такие страшные вещи.
То есть это все мозг делал?
Я тебе, ну, как психологи говорят, да, это мозг блокирует. Но я до сих пор не понимаю это состояние. Я даже не знаю, как тебе правильно объяснить это состояние. Просто говорю, не дай бог это пережить. Вот даже Виннер похоронила свою маму. Она говорит, в любом возрасте ей 70, Ренсани, понимаешь? А Зое было, я уже не помню, 89, 90. Может, даже за 90. И это трудно, это страшно. И переосознание идет. Такой прыжок. А я просто всегда говорю о своей маме как о живой, потому что это был мой лучший друг. Это была моя... Вот именно такой мамой я хочу быть своим детям, понимаешь? Поэтому я ее так часто вспоминаю, поэтому я ей так благодарна. Она меня всему научила, и она была со мной другом. Она не закрывалась от меня, не говорила, ты маленькая, ты тупая, ты ничего не понимаешь. Она всегда меня слышала. И, наверное, поэтому я об этом и на мастер-классах говорю, как важно родителям, которые уже родители, слышать своих детей, дружить с ними.
Самое интересное, что 8 марта Пашка ведь поздравил мою маму с 8 марта, и мама вся рассиялась, он говорит, можно там на пару слов маму? И потом мне Паша признался, что он моей маме заявил о серьезности намерений, как бы, ну, очень серьезно моей маме сказал, да. Мне очень жалко, что я не смог так много и долго дружить, как хотелось бы.
Мы начинаем шоу о движении, музыке и настоящих эмоциях. Это «Танцы на ТНТ», а это 25 лучших танцоров страны.
Ура! Ура! Вот этот мне нравится парень. Красивый, улыбается, скромный. Такой прям мяу.
У тебя невероятно крутая фигура. Ты вообще невероятно крутая. Я хочу к тебе на мастер-класс. Возьмешь на тренировке?
Конечно.
Давай. Молодец.
Спасибо большое.
Такая подтянутая попка у нее.
Парк Горького, лето, я иду.
Так.
Я помню, что в моем детстве все мальчики вообще стеснялись танцевать. Чтобы кто-то тебя пригласил на медленный танец, это какой-то подвиг для пацана. Никто не танцевал. Все девочки, вот сумка посреди, я и кружочек, и все танцуют. А тут я иду, и какой-то выпускной, видимо, был.
Да.
И стоит толпа ребят, выпускников. И там парни устроили баттл, причем это не брейк, и они друг перед другом.
Так это же классно.
И я понимаю, что... Ну, для меня это сделала программа танца.
Свобода движения.
Да, что это модно.
Каждый человек поверил, что танцевать это, во-первых, прилично, это круто. В этом нет ничего. Смотрите, он танцует. Что это такое? Он, наверное, пьяный. Нет, это нормальное проявление эмоций. Недавно об этом думали. Мы тут все вместе о танцевальной культуре. И смотри, что надумали. До этого... Если ты помнишь, времена был такой классический балет. Uh-huh. Вот. Была эстрада, и были красивые танцовщики на заднем фоне. Танцовщик всегда ассоциируется, современный танец, ассоциация, что это какая-то подтанцовка. Ну, так или иначе. Чего не было никогда в Америке и на том же Западе. А наш проект «Танцы на ТНТ» раскрыл огромное, вообще, оказывается, это просто непаханное поле талантливых людей, которые мечтали о таком проекте, чтобы раскрыться. Наш проект это сделал, и уже 5-й год. И вот этот разный почерк хореографов я обожаю. Когда начинается дискуссия, но не спор. Когда это не превращается все в какой-то махач, да? Потому что люди заводятся, люди эмоциональные, люди талантливые, и они хотят отстаивать свою точку зрения. А эфиры мне в ухо уже говорят, давай как-то cancel вот эту вот ситуацию. Нам вот это вот битвы, расследования и так далее, НТВ-шный формат не нужен, этот махач. Нам нужно дальше, там ребята ждут. И понимаешь, и мне надо их как бы разнимать, особенно Егора с Мигелем. Слава богу, между ними сейчас сидит Татьяна Денисова, невозмутимая, понимаешь? Как-то, ну и она их немножко тушит и своей красотой, и тем, что как-то, ну все-таки... Мужчинам негоже при женщине вот так вот, ну, как
а
бы,
это все
через стол.
Все эти ругания.
Да. Это, я же говорю тебе, творческие люди, харизматичные. Им очень важно отстоять свою позицию здесь и сейчас. И, наверное, в какой-то момент они вообще забывают, что играют, включены камеры. Ну, понимаешь, когда тебя снимают там на протяжении 7 часов, ты в какой-то момент уже забываешь, что что-то там работает, где-то там. Ну, mm-hmm. ты держишься там ровно, ну, час, ну, полтора ты держишься. Да. Дальше ты уже как бы вообще вырубаешься. Если кто-то говорит что-то, то все в смысле. И начинается. И да, и надо тушить.
Самый спорный момент, когда вы думали, что не будет этого сезона из-за этих всех дрязг Мигеля с Дружининым?
Когда Егор ушел, потряхивало. Ну, конечно. Ну, а как? Обидно. Команда набрана, все работает. Съемочные дни расписаны, графики все сверстаны, тут вдруг человек уходит.
Ну, это же, с одной стороны, хорошо для шоу.
Слушай, для шоу хорошо, а что делать с этой командой? Объясни мне. Когда у них руководитель, ну, как бы один человек, и тут вдруг он уходит. Кем заменять? Одно дело, когда у тебя есть целое там полугодие подумать, да, танцы заканчиваются в декабре, и вот там один человек объявил, что ты там, например, не хочу больше, или не буду, или устал, или есть какие-то планы. У тебя есть полгода, чтобы оттестить это, а тут в процессе человек просто говорит, все, я ушел, перегрелся, знаешь, вот, ну, как бы я честно тебе скажу, что там перегреться можно, и там все именно по-настоящему.
Вы осудили его тогда?
Нет.
Ну, было... как, ну, это же обязательство.
Слушай, это выбор человека. Вот. Я его с точки зрения человеческих каких-то моментов поняла. И я очень переживала из-за этого. Я просто очень испугалась за нас, за качество нашей программы. Потому что все-таки люди, которые смотрят передачу из-за Егора Дружинина, они ведь тоже уйдут. И я сразу вот как... Вот, понимаешь... Ты любого человека туда поставь, все будут говорить, нет, дайте нам Егора. Мы привыкли к Егору, мы знаем Егора, мы с ним вас узнали.
Ну вот сейчас, как вы его уговорили?
Он соскучился.
Это сам было... позвонил, что ли?
Это, я не знаю всех деталей, но то, какой он воодушевленный, какой он открытый и какой, с какой он самоотдачей работает на площадке, это явно видно, что человек соскучился. Когда он обнимал меня, он лясик, я соскучился, как это здорово. Ты знаешь, человек уже пришел. Я ему кто? Мать, я ему кто там, чтобы сказать, что это было, или ай-яй-яй, или что. Я сказала, как я тебе рада. Спасибо, что вернулся.
Как ты считаешь, почему у других каналов, которые всячески пытались это повторить, ничего не получилось?
Я думаю, что потому что у них нет Вячеслава Дусмухаметова, продюсера, генпродюсера нашего.
Ну что, дело в деньгах?
Нет, дело не в деньгах как раз-таки. У Славы видение свое. Mm-hmm. Понимаешь, он сделал беспрецедентно. Так же, как и ТНТ вообще, в принципе, переворачивает сознание. То есть юмор, да? То есть был КВН, а камеди всегда это было где-то там в одном из больших ТРЦ, они делали свои выступления и так далее, а потом это пришло на экран и перевернуло вообще все. Поколение Comedy Club теперь. Танцы запустить на юмористическом канале это опять-таки слом стереотипов. Понимаешь? Слом. Взять танцующую гимнастку в ведущую, понимаешь, особенно на ТНТ. Это был такой переворот, потому что ТНТ-шная публика меня не знает, она меня ассоциирует только жена Павла Воли. Это не зрители, которые за 35 и которые знают, что я 15 лет уже на телевидении, понимаешь? О, теперь Воля устроил свою жену. Но мне было прикольно, потому что это как новый виток меня.
Ты осознавала, какую ты на себя ношу взваливаешь?
По-моему, я сейчас только начала осознавать. Слушай, эта штука со мной происходила очень давно, когда я танцевала в имперском балете с Гедиминосом Тарандой. Для меня это было интересное приключение в мир театра. Другие произведения балетные я делать не могу, потому что «Болеро» делается без пуант, танцуется просто на стопе, как и, в принципе, гимнастки танцуют. Вот. А все другие постановки — это пуанты. С моими ногами на пуанты ну не встать. И была дилемма с ними уехать в тур, в Китай, куда-то, вот. Или все-таки НТВ. Потому что в тот момент очень серьезно уже меня приняли в штат, мне уже стали платить серьезные деньги по тем меркам. А я так ушла в это телевидение, и в какой-то момент, выступая на одном из каких-то серьезных ивентов, я делала свой мяч, но я увидела, что вот эта вот обстановка близка к театру. Я заскучала. И я поняла, что я очень хочу сделать что-то какое-то, что-то подобное «Болеро». Я никак не могла нащупать, что это. И через 8 месяцев начались кастинги первого сезона шоу «Танцы». Я сказала: ребят, я хочу что-нибудь, пожалуйста. А есть идеи, Лясь? Ребят, идей нет. Я вот танцевала «Болеро» когда-то. Можем основаться вот на этом образе. И вот начали понимать, что сейчас, да, основная тема. Какие бы вы циники не были, какие бы юмористы вы не были, какие бы вы люди, придумывающие причины не любить. Нас всех объединяет одна штука. Всех одиночек. Всех людей, которые думают о себе слишком много. Мы все хотим любить. И вот именно об этом, наверное, наша постановка. 18+, именно поэтому. И мне еще вот эта схожесть, то, что Майя Михайловна Плисецкая, Царство Небесное, в какой-то момент она ведь тоже была бунтаркой.
Да.
Вспомни эти комментарии, когда она танцевала бежаровскую версию «Болеро». Плисецкая, почти голая, на столе перед 32 мужчинами, как не стыдно и все такое. И вот, ты знаешь, с кумиром иду по жизни, называется. Вот мне тоже, не то чтобы я заигрываю с публикой, мне не хотелось делать никакого вызова, просто оно так случилось. Мы набрали самых харизматичных ребят. Как я и обещала, кстати, Крейгу, одному из основателей цирка «До Солей», когда он приехал ко мне в больницу и зазывал меня туда, в Америку, танцевать в цирке «До Солей», и спросил, как ты видишь свое будущее? Он мне задал этот вопрос. Я лежала в гипсе, такая вся растерзанная, эмоционально. Я ему тогда сказала: я поставлю такое шоу, в котором не машины будут танцевать, а люди. С такой харизмой, что без машин вы будете смотреть, не отрываясь.
Когда ты сидела, лежала с травмой ноги, к тебе приезжал...
Да, Цирка де Соле, один из основателей Цирка де Соле. Он, ну, он так хантит всех, не только русских спортсменов, не
всех
только...
Всех бывших типа спортсменов? Всех
бывших, да, гимнасток, художниц и так далее. Они предлагают очень хорошие зарплаты, честно. И это как выход дальнейшей карьеры. И, наверное, это честь, когда тебе приезжает уже такой крутой проект. Но мне захотелось сделать что-то свое.
Понимаешь? А вас обвиняли, да, в слишком открытости?
А у нас слишком-то нет.
А почему ты вот даже эти там статьи,
ты даже там груди не увидишь?
Люди уходили из зала, потому что они не ожидали такой откровенности.
Да, потому что люди, к сожалению, не читают информацию на сайте, где написано 18+.
Они и приходят с детьми? Пришли?
Да, и приходят с детьми. Это не елка, это не новогоднее представление.
А ты там танцуешь секс, что ли, или что?
Я там танцую женщину. Во всех ее проявлениях. Но ты не увидишь у меня ни груди, ни открытой оголенной ягодицы. Ты у меня ничего такого подобного. Я в пиджаке, если тебе угодно. Но там настолько именно актерско-театрально-танцевальная игра, что ты в какой-то момент начинаешь верить, что мы что-то такое делаем на сцене. Хотя это просто танец. И, конечно, уходили те, кто пришли с детьми 8, 9, 10 лет. Вот, потому что там есть эпизоды однополой любви, понимаешь, и так далее. И она у нас не как призыв, а она у нас как человек. Мы там специально заматываем шарфом голову, что это когда голову теряют ребята совсем уже окончательно на почве разных историй. Вот, случается и такое, понимаешь?
Дорого стоит?
Что именно?
Сделать шоу.
Недешево.
Сколько?
Однокомнатная квартира в Москве.
В каком районе?
А можно я не буду отвечать?
Просто в центре?
Нет, не в центре, не в центре, за третьим кольцом.
В центре у меня столько денег нет. Однокомнатная.
Однокомнатная.
5-6 миллионов рублей.
Плюс-минус, да. Плюс-минус вот так. Причем я вложилась в музыку, в свет, в графику, опять-таки в хореографию, ну и во все. И даже в костюмы, потому что мы танцуем о вас, о реальных людях. И вы не можете ходить в перьях, вы же в перьях не ходите по улице, соответственно, нужны были дресс-код определенный. Вот. А этот дресс-код, это что? Это сегодняшние крутые какие-то марки. Баленсиаги, Селины, Гоши Рубчинские.
Я поняла, куда ушел весь бюджет.
Вот, да, понимаешь. И мы в этом танцуем.
А что, дизайнеры не могли бесплатно предоставить одежду?
А зачем? Ну, то есть Баленсиага нам должна была бесплатно. Кто мы такие? Ну, то есть Баленсиага нас не особо знает. Поэтому идешь и покупаешь. Где-то на сейлах, где-то ты что-то находишь.
А почему тебе было важно купить именно такое?
Потому что у нас шоу про модников. У нас шоу про современных ребят, которые вот приходят в клубы, в закрытые клубы, какие-то сообщества. Они увидят, что это сшитая вещь под кого-то. А когда они понимают, что это вот прям про них, про этих самых модников, которые шарфами ходят с этими крутыми, понимаешь, которые заправляют эти крутые костюмы в штаны, на водолазках, на всяких разных этих сейчас кожаных штанах, Yves Saint Laurent, сейчас. Понимаешь, ну то есть это все, ну зачем врать со сцены? Надо показывать, как есть.
Мне бы, конечно, хотелось сказать, что ты обожаешь ходить по магазинам,
да,
покупать холодильники.
Да, вы знаете, я холодильноголик. Как это, шопоголик, да? Но, послушай, неплохие холодильники. Нас бы в те времена... В первую свою квартиру, которую я купила в 15 лет...
Я купила свою первую квартиру в 16 лет.
Ничего, что я так по-гламурному в очках могу себе позволить... Просто в тот момент нам очень с мамочкой повезло. Выдавали квартиры за большие соревнования. И тогда это цены были 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. А за соревнования я выигрываю 2 тысячи, например, долларов, 3 тысячи долларов. А на крупных соревнованиях это вообще 10 тысяч долларов. Да? А если это финал Кубка мира, то того и гляди, 15 тысяч долларов можно выиграть. Как раз я выигрываю на Кубке мира приличную сумму денег, которая мне позволяет купить квартиру в Москве. Коломенская, метро Коломенская, Нагатинская, набережная. Из каждого соревнования девчонки разные себе покупали там вещички, сумочки, помадки. А я копила.
копила, и вот какая-нибудь, понимаешь, что кругленькая сумма уже. Я говорю, мам, чего у нас нет? Она говорит, ты помнишь, у нас голые стены, ситуация не изменилась, я купила чайник. Я говорю, отлично, у нас есть деньги на холодильник, поехали.
Моя первая покупка холодильника не с молодым человеком, вот я сама купила себе холодильник. То, что стоялся в Москве, он стоил 15 тысяч, мне привезли его домой, я стояла и плакала.
Да?
Что я могу себе сама с одной зарплаты пойти и купить холодильник.
Холодильник – это было счастье. Это, знаешь, у нас квартира началась тогда с холодильника. Ощущение было, что мы действительно очень много кушаем. И что мы туда положили, это было очень смешно. Это были яйца, это масло, это фрукты и овощи. Все. И мама говорит, вот ради этого мы с тобой носились весь день, с ума сходили.
Скажи мне, вот ты это считаешь своей удачей, что ты в 16 лет сама смогла себя обеспечить? Или все-таки своей, ну, вот, недостатком, что у тебя в жизни так сложилось, что не было рядом мужчины, там, папы?
Ты знаешь, это не повод, это вот не повод хвастаться для 16-летней девочки, что я купила квартиру. Это больше даже предмет для грусти, наверное. Что девочка в 16 лет, вместо того, чтобы бантики, там, красивые какие-то мысли о сумочках, колечках, думала о том, что она сейчас должна идти и покупать.
А хоть один мужчина тебе как-то высказал по поводу там недовольства, по поводу твоей эмансипированности, что все сама?
Ты знаешь, меня сегодня Пашенька, в сегодняшний день, он меня пытается отучить от этого. Он говорит, Лясенька моя, ну все понятно, что все детство, все сама. Там старалась, хватит уже в это играть. Вот ты сама лучше давай на кухне, ты сама здесь, но холодильник и прочее давай мы купим. Но тут у меня новая фишка. Хорошо, не сама, давай вместе. Я даже, знаете, никому не говорила, вот это все ты. Мы даже кольцами, когда менялись, я сказала, Паша, я тебе куплю кольцо сама, а ты мне купишь кольцо сам. Вот даже здесь.
Ты сейчас запустила или запускаешь, скажи мне, свой новый онлайн-курс
«Супер-женщина». Нет, слушай, это не новое, это в рамках «Силы воли», в рамках моего курса онлайн-проекта «Тело» и «Тело начало» и «Тело 2.0». Мы людей в общей сложности похудели на 8 тонн, угу. Уже на 8 тонн. И через нас прошли где-то 30 человек, 30 тысяч человек. Угу. Вот. И это не просто так мы тебя подсадили на нас. Вот мы этого не хотели. Мы хотели тебе показать, как формируется пищевая привычка и как ты можешь потом уже самостоятельно себя контролировать. То есть это из дневника моего, из гимнастики, как правильно это все делать. И чтобы эта еда тебе позволяла скакать по 9, по 10 часов, понимаешь? И то есть чтобы голова не кружилась и там в уморок не падала.
Теперь поднимаем ногу на выдохе. Опускаем ее на пол. Делаем все медленно, поднимаем ее, не отрываем поясницу, сгибаем ножку.
То же самое сейчас я подумала, что молодому поколению женщин, девушек, а я уже как бы в той категории стабильных отношений, и мне есть чем поделиться. Более того, я проверила свой опыт личных отношений, поговорила, проработала, как это принято говорить, с психологами и сексологами. Вот. И они сказали, что это очень живая тема сейчас. Сейчас большое количество мастер-классов, на которых женщин учат только взять у мужчины, забрать что-то там, прикрутить его, при чего-то там. А я учу у нас супер-женщину, в чем ее заключается. Я ей напоминаю, что женщина – это существо, с которым должно быть мужчине хорошо. Потому что все измены, все-все-все, что сейчас так на повестке дня, и в России разводов, ты знаешь, 2/3 разводятся.
Половина.
К сожалению, да. И вот этого хочется избежать.
Я посмотрела описание на сайте. И у меня вот и возникло несколько вопросов. То есть ты пишешь там, вот у тебя описана роль дочь, роль там любовницы. Есть роль
Но повара. Не роль матери.
Я тебя попрошу.
Вот в маму, вот ошибка, знаешь почему? Когда ты своего мужа или парня начинаешь учить жизнь, вот представляешь, как ему сложно. Тебе же не нравится, когда тебе он в папу начинает играть, правда? Ну,
почему-то мужчины в папу играют реже, если у вас разница в возрасте нормальная.
Нет, у меня к этому вопросов нет. У меня есть вот роль повар. Почему женщине важно уметь готовить? Почему? Мы живем в современном мире. Можно не готовить.
Послушай, ну ты тогда не до женщина, если ты не умеешь готовить.
Нет, это какие-то старые представления о домострое.
Нет, я с тобой буду не согласна. Никакого домостроя нету. Но женщина, это все, что ты от мужика требуешь забить гвоздь. Ну, просто элементарного. Что тебе тяжело?
Я могу вызвать профессионала.
Хорошо, ты можешь это все сделать. Но если ты не умеешь готовить, я понимаю, что у тебя может быть гувернантки, помощницы. Ты можешь заказать себе шикарную еду домой. Понимаешь? Но не уметь, вот просто элементарно не уметь приготовить. Вот мы сейчас находимся в веке, который, знаешь, как дьявол говорит, да женщины не должны готовить. И выбивает у нас вот это из-под ног. Где это написано, что не должна? На роду вот у тебя бабушки, прабабушки и так далее, и так далее. Только женщины этого поколения почему-то вдруг начали утверждать, нет, я не должна готовить. Почему?
Потому что я занимаюсь карьерой, например.
В смысле? Если ты умеешь готовить борщ, или ты умеешь готовить любой суп, это 20 минут твоей жизни. Ты можешь говорить по телефону, и можешь стругать, разговаривать, можешь на громкую связь поставить, мы уже
может
пошли.
Муж приготовить борщ?
А почему он должен делать женские вещи? Объясни мне, пожалуйста.
Мне не кажется, лучшие повара мужчины, почему это женская вещь. Ты знаешь, я тот человек, который в свое время вел даже кулинарную программу, то есть я делаю это очень хорошо, и более того, я сумасшедший на этом человек. Но я правда не понимаю, когда вот для брака важно, чтобы накормить мужчину.
Я разве утверждаю, что это важно?
Ну как бы...
Я утверждаю, что для женщины,
важно уметь готовить.
Для ее самооценки и роли, для нее это ей же нужно. Паше очень важно, чтобы я готовила. Более того, я тебе скажу, что для него это важный пункт. Он мужчина, который, ну, о-хо-хо, понимаешь, там за ним гонялось полмира, понимаешь, красавец и так далее. И вот у меня Пашка приносил на камеди. Это там все ребята, понимаешь, заказывали из таких ресторанов. Ляся сделала с мясом. И вот это как вкусно. Ты же сама понимаешь прекрасно. Домашняя еда и ресторанная еда – это огромная разница, как человек, который умеет готовить.
Да, еще вот мне нравится... Главное правило, значит, в роли любовницы – это со мной должно быть хорошо.
Да.
Вот скажи мне, ты часто рассказываешь историю, когда у тебя умерла мама, и Паша к тебе просто приезжал и помогал.
Да.
Он ничего не спрашивал, ты ничего из себя не играла, не делала, а просто вот он просто был рядом.
Да.
Ты не думала о том, что ему сейчас срочно должно быть со мной хорошо?
Нет, в этот момент не думала.
Может быть, настоящая любовь и строится не потому, что ты сейчас так, сейчас я буду из себя делать, сейчас я классная, смотри, как тебе со мной хорошо, ну понимаешь?
Нет, это
а
не
когда вам
это.
Просто хорошо.
Но я тебе объясню. Не пилить, я его никогда не пилила и не пилю. Угу. Вот это называется со мной хорошо. И у меня нет подменных, я не играю ему мать.
Угу.
Я тот, с кем можно шкодничать. Я его друг. Я лучший друг. Тебе же с другом хорошо, правда? И здесь не специально, в какой позе ты сидишь. Это не про это. Мы как раз-таки говорим про то, что девчонки, заканчивайте своих ребят пилить. Вот больше, наверное, про это. Что с тобой должно быть уютно. Ну вот, ну, пришла ты с работы. Блин, ну не пилишь, там носки валяются. Разбросай сама носки, ляг с ним рядом. Вот он пиво пьет, например, смотрит фильм. Че пилить человека? Тоже с работы уставший. Ляг с ним рядом. Понимаешь, вот это чуть про другое. Это как раз-таки про то, что ты и сказала. Никто из себя ничего не строил, просто было хорошо. А потом это хорошо подменяется бытом, и дальше вот начинается вот это вот, а ты, а не ты, а я вот купила продукты, а ты не купил, а вот борщ давай ты сваришь, а я тут ногти покрашу, и так далее. Вот эти тыкалки. Мы больше на курсе обсуждаем, наверное, какие-то вот эти вот темы, там нет никаких специальных поз, или давайте вот сядем и сделаем, чтобы с нами было хорошо. Мы не про это, мы больше про откровенность. И, наверное, вот когда мы ходили вокруг да около, с Пашкой, пока вот эта вот беда не случилась со мной, и понимаешь, и когда он понял, вот эти стереотипы стерлись, понимаешь, он увидел меня и без грима, увидел меня другую, разную, и даже в этом состоянии, вот ты сейчас вот честно уже там на третий месяц траура, я Паше готовила. Как вот я буду лучше, как Вика Дайнеко пела, лучше для тебя. Это ведь нормальное желание, когда девочке очень хочется нравиться мальчику. И мы в это играем почему-то 18, там 19, в 20, там 21, 22. А потом вдруг мы считаем, что ничего, сам себя накормит, разогреет. У меня карьера, я пошла. Понимаешь? И потом очень удивляемся, а что это он к соседке ушел или еще куда-то ушел?
При таком количестве требований к женщине, какие требования у тебя к мужчине?
Там тоже есть.
Я понимаю, это восточное воспитание, наверное, но сейчас такая феминистка во мне заговорит. А, в том плане, что...
Давай, давай, это нормально.
Ну, я имею в виду,
ты
что...
Ты потенциально наш клиент, тебе прям к нам. Тебе к нам, серьезно.
Что... И это я должна, и это я должна, и это, господи, и это. Когда ж быть собой? Ё-моё, я все должна что-то ради мужика.
Ради себя.
Да почему?
Слушай, ну тогда сиди одна дома и вой на луну.
А ты думаешь, нет мужиков, которые просто, ну просто полюбят тебя такую, какая ты есть?
Такая, какая ты есть. Но потом, когда будут дети, потом, когда у вас будут быт, когда какая-то чужая тетя начнет как бы вкусно, классно готовить.
Он и к ней уйдет сразу?
Нет, никто никуда не уйдет. Но это немножечко будет, нет, у нас мама не готовит. Нет, у нас мама и это не делает. Она белоручка, она вот это, она вот это.
Сколько стоит курс?
Я не знаю. С меня творческая часть.
Так.
С Павла Алексеевича коммерческая. Вот он придет, то у него спросишь про секс-гимнастку и про сколько стоит наш курс. Вот у тебя два вопроса, запиши себе.
Хорошо, насколько я нашла, что прошлый курс, значит, в интернете кто-то писал, он стоил около 10 тысяч.
Да. Это меньше, чем карточка в фитнес-зал, который ты забиваешь и не ходишь туда. Но знания с тобой остаются всегда. Я думаю, что около будет что-то такого. Но это избавит тебя от... Потому что у нас уже психологи там есть. И сексологи там есть. Понимаешь, они специализированы, они всю жизнь на это потратили. У тебя есть эта психологическая помощь, когда ты вообще не втыкаешь, зачем тебе надо готовить. Вот тебе там психолог вот прям вот рассказывает, почему. Он может даже тебе... Ну там, я прям знаю, что они говорят, и я сама...
Ты можешь мне сказать, это классно придуманный бизнес? Или тебе вдруг вот захотелось на себя взять такую миссию и обучить всех женщин быть хорошими женами?
Слушай, я бы могла честно, спокойно жить. Просто ты не представляешь, какое количество интервью я всегда даю. И в Инстаграме вопросы. Лисан, расскажите. Расскажите. Как? Вот как? Не то, что я взяла на себя какую-то миссию. Меня очень много зовут на мастер-классы. Но я хочу быть дома и выполнять все эти функции, которые там вот написаны. Поэтому я решила один раз
записать
видеоуроки, отдать их психологам, которые оценят, вот тут она гонит, вот здесь нормально, вот тут профессионалам, как я это сделала с Юлей Блюм. То есть Юлия Блюм — это потомственная ученая, понимаешь? То есть она знает кости, строение тканей. Она у нас разделила людей на 140 типов. То есть ты ошибочно думала, что есть 4 типа, типа кругленькая, там треугольничек и так
груша,
далее. А их 140, сюда. Понимаешь? У кого там кифоз с лордозом, там что-то...
У меня нет вопросов, когда Лисяну Тяшеву преподает гимнастику. Вообще нет вопросов.
А Лисяну Тяшеву не преподает суперженщину. Она как модератор. Там преподают психологи, сексологи. Лисяну Тяшеву в данной ситуации либо поддерживает теорию психологов, либо говорит, ребята, я тут сама поучусь сейчас с вами вместе. Понимаешь? Она не взяла на себя миссию вдруг резко, давайте. Там психологи рулят, у нас там сексологи. Те, за которыми все гоняетесь, понимаете, тратите безумные деньги на мастер-классах, сидите на лекциях. Вот они сделали в Ёмке большой курс, где я тоже немножко поделилась опытом. Ирина Виннер, тех женщин, которые сильные, те женщины, которые тоже добились очень многого всего в разных аспектах, но дома... Они приходят, они снимают с себя эти короны, если позволишь, снимают с себя эти роли как раз-таки и становятся сами собой. Да, в трениках стоят, себе супчик варят, то, что хотят супчик сегодня. И не хотят зависеть, потому что это в копеечку влетает. А потом я тебя приведу на грядку. Да-да-да, я с тобой это сделаю. Помидорчики будем выращивать.
Ну, в общем, Лисян мне сказала, зачем ты взять листочки с бумажками. Я подготовилась и взяла. Зачем?
Ну, это место для меня, оно такое знаменательное. Я, наверное, как любой человек из провинции, стремится попасть на самые такие точечные места в Москве, да, на действительно серьезные. И вот для меня серьезным был вот именно Парк Победы, потому что я просила Москву о Победе. И это понятно, к какому памятнику я должна была подойти.
Георгий Победоносец.
Да. В тот момент у меня была одна мысль – выиграть юношеские Олимпийские игры, которые должны быть в Москве в 2002 году. Я, конечно же, написала записочку, потому что я почитала, что такие вот мечты надо оформлять в запись на бумаге и, значит, куда-то засунуть в такое самое серьезное место.
Так, ну и где это было место? пойдем найдем.
Вы издеваетесь? Серьезно?
Да.
Мы сейчас туда пойдем?
Пойдем найдем.
Но в тот момент, в 98-м году, здесь ограды не было.
Так.
Это я помню. То есть нам сейчас придется что, нарушать правила?
Ну, придется, давайте, что же делать?
Простите, что не сделаешь ради желания. Ой! Такие взрослые две тети, а ведут себя, как будто малыши. А нас сейчас не арестуют, друзья мои?
Ой, не знаю.
Нет, но есть же такое осквернение памятников. Вдруг они подумают, что мы будем сейчас осквернять памятник, не дай бог.
Да,
вот эти скамеечки, я сюда села. Так. Я здесь сидела, наверное, ну, полчаса точно. Осматривала.
Чего вот сейчас ты себе желаешь?
Я желаю, сейчас только не смейтесь, но для меня важен уже я мама, поэтому для меня важен мир на земле. Потому что если будет мир на земле, не будет войны, вот это я и напишу. Мне тогда показалось, смотрите, что вот лошадь, вот там интересные места у лошади, и что надо вот куда-то поближе максимально. Поэтому понятно, я вначале метнулась сюда, постояла здесь, потом думаю, нет. И все это как бы вот быстрее-быстрее. Вот.
В общем, если кто хочет бесплатный автограф Лисяну Тяшевой, он здесь.
Не надо, здесь мое желание. Здесь мое желание, я вас очень прошу. Просто присоединяйтесь к традиции, друзья.
Шлюха Шихман строит из себя невинную целку. Нечисть лицемерная. У этой репортерши нету родины, рода, флага и чести. Еврейская рвань подзаборная. Как будто мне это заслуженную артистку вручили. Шихман, ты животное, тупая, как пробка. Ой, ну сколько можно объяснять? Жиши, пиши через букву И. Что ж вы так пишете-то, животное? Сразу понятно, что в твоей пустой голове, кроме того, что ты жрешь из интернета, нихуя нет. Ты думала, что у вашей команды силёнок хватит разговаривать с такими людьми на такие темы? Пиздец. Приглашай монеточек и прочих имбецилов. Если б мне платили каждый раз, когда я читаю эти комментарии.